Сегодня мы пойдем дальше. Значит, послание Коринфянам, мы уже сказали, делится на три крупных раздела. Первые семь глав раскрывают нам внутреннюю суть новозаветного служения и служителя. Восьмая и девятая главы показывают, что служитель заботится и о материальном служении, причем не просто о сумме, которая должна бы быть пожертвована, а о внутреннем состоянии жертвующих, и что это действительно связано. А следующая часть, 4 главы, начиная с 10 по 13, это опять крупный раздел «Защита служения». Братья, дело в том, что когда человек несет служение, которое поручил ему Бог, то он подвергается нападкам. Например, 8 глава, если правильно помню, Евангелие от Иоанна, там написано так: «И опять взяли камни, чтобы бросить на Иисуса Христа». И он опять должен был им сказать: «Много добрых дел сделал я от Отца, за которые из них хотите меня побить». Нападали на Иисуса Христа каменями, говорили, что бес тебе. Точно так же на его служителей нападают. И нападки на служение или на служителя бывают со стороны властей, со стороны людей, со стороны членов церкви, со стороны лжебратьев, со стороны сатаны. И одно из нелегких нападений, которое тоже приходится испытывать, это самообвинение. Братья, это все нападки. И иногда очень тяжелые. Когда был Николай Евгений Никифорович Пушков, у нас проходило в городе евангелизационно в Большом кинотеатре. И зал был полный, и служение прошло благословенно, и кающиеся были, которые выходили. Но вот когда кончилось, стали расходиться люди, я вышел на крыльцо этого кинотеатра, подходит ко мне бывший отлученный. Давно уже отлучили, может быть, лет 12. Он и не ходит уже давно, но здесь он почему-то пришел, когда увидел, подошел, и страшные проклятия. Пришлось от него послушать, потому что он не мог видеть, его аж трясло. Вот такие нападки приходится иногда, да, и вам, вы тоже это знаете. Так вот, когда эти нападки, чем защищаться? Как в себе самом приходить к миру, что эти нападки, ну, не оправданы, несущественны? И это нам показал апостол Павел. Четыре основных момента, в каждой главе мы их рассмотрим, чем можно, ну, оправдывать или как находить основания, что мое служение все же пред Богом оправдано правильно. Десятая глава. Наше служение совершается по духу. Вот это одна из оправдательных частей, которая может от всех нападок на служение и на служителя защищать. И это его оправдывает, если его служение совершается по духу. Значит, как определить, служение наше по духу ли совершается или не по духу? Вся глава это объясняет. И первые шесть стихов показывают, если наше служение совершается таким образом, мы содействуем послушанию Христу. Братья, это оправдание. Если мы содействуем послушанию не нам, а Христу. Читаем текст. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, Именец провергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Значит, служение по духу, оно имеет и духовные методы содействия послушания Христу. В данном отрывке, братья, я нашел 7 методов духовных содействия Христу в послушании. Скромность в личном обращении. Я же Павел, который между вами скромен. Скромность в личном обращении. Фессалоникийцам он там пишет, мы могли бы явиться с важностью. Да? Духовность – это, во-первых, и скромность. Скромность в личном обращении. Второе – доводы для убеждения – образ Иисуса Христа. Убеждаем вас кротостью и снисхождением Христовым. Доводы убедительные – это образ Иисуса Христа. Братья, какие бывают у нас иногда доводы? Да ты же в ад попадешь. И стращают озером огненным, да? И еще что-то. Я не хочу сказать, что без этого вообще надо жить. Может быть, когда-то и надо предупреждать. Ведь Писание предупреждает. Но Павел здесь больше акцент делает на образ Иисуса Христа. На образе Иисуса Христа. Третье. Желание исключить строгость. Он как апостол имел право, и мы как служители имеем право употреблять строгость. И строгость необходима против восстающих на духовное. Там строгость нужна. И все же желание исключить строгость – это духовный подход. И он говорит, я думаю против некоторых и употребить строгость, но против непокоривых. Да? А вообще лучше бы избежать. И к этому мысли он еще вернется потом в конце послания. Теперь воинствование, четвертое, не по плоти. Это тоже духовный подход. Воинствование не по плоти. Братья, коренным образом, как отличить, что этот служитель воюет по плоти, а вот этот воюет по духу. Очень веские отличия вот в чем. Воинствование по плоти – это угнетать личность. Понятно это выражение? Угнетать личность. Ну, давлеть, как-то превосходить его, задавить его дух, инициативу, чтобы он себя почувствовал сереньким, маленьким, задавленным. О, я его победил. Он же слушается. Но это воинствование по плоти. Если угнетать личность, над которым несем попечение. Воинствование по духу – это приобретать личность. Братья, в Писании много раз про это написано. То приобрел ты брата твоего. Да? Приобретать личность – это значит вызвать внутреннее желание поступить правильно. Это служение по духу. Членам церкви или в молодежи, или где несем попечение, вызвать внутреннее желание поступать правильно. Вот это служение по духу, приобретать личность. Теперь пятое еще. Склоняет человека от гордости к смирению. Вот это служение по духу. Склонять человека от гордости к смирению. Шестое. Долго терпеть в ожидании исправления. Долго терпеть в ожидании исправления. Да? И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Долго терпеть в ожидании послушания. Братья, я слышал такое выражение, говорят, если терпение кончилось, переходи на долготерпение. Но апостол говорит, а признаки апостола во мне открылись, что мы в великом терпении. Оказывается, есть еще когда долго терпение к концу идет, тогда еще надо на великое терпение, может быть, перейти. Может быть, не каждый раз, я не знаю, но все-таки долго терпеть. И еще седьмое – это наказывать упорствующих и миловать сокрушающихся. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Братья, это духовный метод и духовный подход в желании приобретения послушания Христу, когда наказывают упорствующих и милуют сокрушающихся. У нас бывает иногда большая склонность миловать, иногда и не сокрушающихся. Но тут не так. У Павла есть надежда на сокрушение, милует. А когда уже кончилось, это не подает сокрушение. Он говорит, готов наказать, потому что будет вредно, если... Исайя 26:10 написано, если помиловать нечестивого, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых. Следующий отрывок, говорящий, что воюют, служение проходит по духу, мы Христовы и обладаем созидательной властью. 7 по 10 стихи. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Значит, к чему он и их зовет, и сам. Не судите по наружности, оценивайте по Христу. Братья, чему нам можно здесь научиться? Грех или порок осуждения и обсуждения за глаза в церквах и среди верующих очень развит. И нам нужно служение по духу вести, значит, снова и снова призывать братьев и сестер и в личных беседах, и, может, отсюда, с кафедры, чтобы они судили по наружности, а судили по Христу. Еще он в этом отрывке пишет, что мы имеем власть от Господа созидать, и это можно увидеть. И говорит, что мы не имеем два лица. Братья, служение по духу, оно с одним лицом. Да? Мы уже в первом отрывке это видели, как оно выглядит. Мы не имеем два лица, а да, власть созидательную. И когда подходят, допустим, сомнения, тогда хорошо глянуть, а в чем Господь еще у нас уже благословил, что где плод уже есть. Мне очень понравилась та мысль, которую у нас езде высказал тот брат, который с Америки, Савченко, да, каялся, который за уезд. Он там такую мысль высказал. 10 лет жизни – это период, за который можно подвести какой-то итог. Это такое столько времени, что уже можно подвести черту и вывести какой-то вывод. Стоило или не стоило, правильно или неправильно. И вот Павел говорит, что Господь дал нам власть к созиданию церкви. Ну, взять отрывок и посмотреть, к созиданию было ли наше служение. Теперь еще. Мы скромны, хвалимся в меру. С 12 по 14 стихи. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют и измеряют себя самих собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, чтобы, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым». Ну, во-первых, он говорит, что мы не будем вступать в спор с теми, которые поступают не по духу. Ну, я своими словами сказал, мы не будем вступать с этими людьми в спор. У нас, братья, часто искушение, когда кто-то поступает не по духу или нам противопоставляет себя, а сам сравнивает себя с самим собою, и неразумно вступать с такими в спор. Он, Павел говорит, а мы не будем с ними вступать в спор, и сопоставлять с ними, и сравнивать с ними. Вот с вами, вы наш удел. Здесь написано мера, ну, мысль такая, что Бог нам, как служителям, отмерил Коринф, что это ваш огород. Простыми словами скажу, это вам отмерен ваш участок труда. И говорит, нам не надо, теперь нам не надо напрягать себя, как будто вы не наш участок, а мы теперь должны туда вторгаться, ничего подобного. Вы наш участок, Богом нам предназначенный, и мы поэтому и можем похвалиться или с достоинством сказать, это наш участок труда. И здесь наш удел. И говорит, посмотрите, ведь мы принесли вам благовестие. Ну, из той ситуации коринфской получалось так. Павел принес туда благовестие, церковь образовалась, а когда он ушел, туда пришли эти лжеапостолы и стали претендовать на власть над коринфянами, а Павла перечеркивать, что он как будто там ничего не имеет. Так вот, с одной стороны, он показывает, нет, вы наш удел, ну, достойно показал, спокойно и скромно, не сравнивая, не споря с теми, которые это, на это претендовали. Теперь еще, что значит воинствовать по духу? Мы надеемся на возрастание вашей веры. С 15-16 стихи. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш. Так, чтобы и дали вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Братья, вот оно служение по духу. Когда служитель заботится, чтобы возрастала вера в тех, о которых несет попечение. В данном случае даже возник спор, кому теперь коринфяне должны принадлежать. Спор это уже апостолы поднимали. И апостол показывает, наша духовность, служение вот в чем. То мы заботимся не о том, чтобы вы за нас голосовали, или за нас там голос подавали, или отстаивали, или даже выгнали. Мы заботимся о том, чтобы возрастала вера ваша, и чтобы благовестие на вас не остановилось. Вот наша духовность в том, чтобы ваша вера возрастала, и когда вы укрепитесь, дали вас пойти и проповедовать Евангелие. Надеемся увеличить в вас удел наш, ну, то есть увеличить в вас духовность, веру Иисусу Христу. И надеемся после вас проповедовать Евангелие опять не в чужом уделе, а, ну, Бог нам другой еще участок даст. Вот эта мысль здесь. И в этом духовность. И последний отрывок этой главы, он говорящий о духовности служения, это что Господь – смысл и центр нашего служения. Это им тоже показывает Павел. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Павел показывает им, Коринфяне, посмотрите, кто кем хвалится. Мы хвалимся Господом, а они хвалятся, что имеют власть над вами, сравнивая себя с самими собою. И то, как бы говорит, не тот достоин, кто себя с собой сравнил и вроде выглядит неплохо, а тот достоин, кого Господь взвесил и нашел цену. Не тот достоин, кто сам себя хвалит. Братья, искушение хвалить самого себя развито или нет в братских кругах? Как нам кажется? Братья, развито. И если уж никто тебя не похвалит, то хоть сам себя похвалю. Да? Так нам иногда это хочется. И все-таки в этом нет никакого ни духовности, ни достойности. Тот достоин, кого хвалит Господь. Ну, еще один вопрос, братья. А Господь будет хвалить вообще? Есть это в практике Господня? Или это только потом в вечности будет? Добрый, верный раб. Или здесь в нашей жизни текучей, земной, тоже иногда хвалит? Как по правде? Бывает, что Господь нас хвалит? Вот про Еноха написано, да? Он получил внутри свидетельство, что угодил Богу. Да? И думаю, что Господь нам тоже в часы, бывает, может, больших переживаний или минуты уныния, тоже хвалит нас и говорит, нам свидетельство в сердце дает, и все же, вот и в том случае, и в том случае ты поступил правильно, ты поступил духовно, хотя, может быть, тебя и не все поняли. Следующее. Аргумент, который апостол приводит, это 11 глава, длинная глава, 32-33 стиха содержит, что наше служение совершается в уничижении. Братья, это еще одна сторона, которая подтверждает, что это Божий служитель. Первое, мы говорили, что если совершается служение по духу, а не по плоти, а второе – а теперь, если служение совершается в уничижении, как Христос пришел и в уничиженном образе Сына Человеческого совершал свое служение, а наше спасение, точно так же и служители Христовы призваны, и это их отличительная черта, не в величии, а в уничижении совершать служение в церкви. Интересный момент. Когда речь начинается за уничижение, апостол Павел переходит с местоимения «мы» на местоимение «я». До сих пор все шло «мы», «наше», «мы». Теперь переходит на «я». Разные мысли есть, почему так, но одну мысль хотел бы высказать. Настолько это, думаю, важно, что Дух Святой это перешел на это местоимение, чтобы каждый обратил на себя внимание. Совершаем ли мы, или совершаю ли я свое служение пред Богом в уничижении? Итак, первый отрывок, говорящий о уничижении, это «Я обручил вас Христу, не увлекайтесь другим». Что здесь про уничижение? Что все служение совершается в простоте. В мире оно уничижено. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Ну, братья, сразу забегая вперед по пятому стиху, «но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов», то по-русски, читая «высших апостолов», можно подпонимать апостолов, которые ходили с Иисусом, ну, там Петра, Иоанна и прочих. В греческом тексте там стоит вместо слова «высших» суперапостолов, то есть ирония, или сверхапостолов. Под этой фразой «против высших апостолов» подразумеваются не апостолы Христовы, а те в Коринфе, философы, богословы, которые очень прекрасно возвышенно говорили, но в духовном плане были злые делателями. В этом стихе, и потом эта фраза еще раз встречается, подразумевается не служители Христовы, а лже-братья. Значит, Павел здесь показывает, хотя служение проходит в уничижении, он ревнует за истину. «Ревную о вас ревностью Божию». Как он относится к церкви или к тем, которые уверовали? Ну, он сравнивает свои чувствования, как отец за дочь, которую обручил. Она невеста уже, но еще муж ее не забрал. Брак еще не состоялся. И здесь у отца получается двойная ответственность. Да? С одной стороны, еще надо кормить, отвечать за безопасность, а с другой стороны, ответственность перед будущим мужем, перед женихом, чтобы вручить ее неповрежденной, чистой. И его отцовская забота теперь объясняет коринфянам, в чем состоит это главное. «Я обручил вас в простоте, но боюсь, чтобы как змей хитростью не обольстил Еву, так и ваши умы не обольстились». Братья, да, чтобы умы...
Нет, я говорил, что не обольстил Еву, обольстил Еву.
Да-да. Хорошо, прочитаем. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ну, другими словами, сатана предлагает нам уклониться от простоты. Мы в прошлый раз уже говорили, простота – это безискусственность, без всяких прикрас, да? Никакой фальши. Может быть, мы можем вместе порассуждать, где сегодня нам предлагается вот эта прекраса уклонения от простоты. На каких фронтах как особо это проявляется? Думаю, если наш взгляд внимательный, мы можем это увидеть. Братья, я приведу один пример. Вы можете потом дома у себя посмотреть, может увидеть и много. Пригласила меня молодежь на новогодний вечер. Ну, у нас так принято, молодежь имеет один день или вечер на Новый год, где они свою программу проводят, свои столы, там есть чай, все. Ну, так вроде прекрасно. Приглашают некоторых братьев, родителей, ну, и таким образом проходит празднество. И меня пригласили. Прихожу, чуть раньше пришел к назначенному времени, захожу в зал, смотрю, братья накрывают столы, расставляют тарелки, салаты режут. Смотрю, на кухне только братья, и столы только братья. Спрашиваю, а где же сестры? Они там в братской программу готовят. Я поднимаюсь, точно, вся братская полная сестер, они усердно готовят программу. Братья, простота во Христе? Простоватость, да? Но не простота. По Христу не так, да? И приходится работать в этом плане. Брат Ваня уже нам об этом много говорил. Но, братья, посмотрите. Посмотрите, это у нас вот так вот входит. Там немножко. А вот такие перекосы, даже восхищаемся. О, как прекрасно получилось. А когда глянешь в корень, а в корне уже от простоты ушли. Уже ушли. Деградация получается потом. Я уже... Не имея времени, больше не буду на этом останавливаться, братья, но как бы хотелось, чтобы нам видеть и быть истинными служителями, совершать служение самим в уничижении и оставаться на тех позициях, которые нам Библия предлагает, а не уклониться на образ, не уклоняться на образ этого мира. Что еще к уничижению? Он говорит, я унижал себя, безмездно проповедуя вам. С 7 по 15 стих. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахии. Почему, Ахаи, почему же так поступаю? Потому что не люблю вас, Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковы же апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому... Невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Братья, в этом отрывке только первый раз он называет ту истинную проблему, откуда началась беда в данном случае, и называет их своим именем, лукавыми делателями. Какая созревала ситуация? Если бы апостол брал с коринфян деньги за служение, брал пожертвования, его бы обвинили в том, что он корыстолюбивец и из корысти проповедует Евангелие. Теперь он не брал денег, его обвиняли, что он коринфян не любит. И так плохо, и так плохо. Апостол рассудил, что деньги брать не надо. Почему? Он здесь говорит так. Почему же так поступаю? Чтобы не дать повода ищущим повода. Это раз. Другая сторона, он говорит, в том, чтобы нам не оказаться хуже, чем они. Но это он так пишет коринфянам. А вообще... Что получалось? Если человек не истинный служитель Христов, он обычно деньги берет. Вспомните Валаама, возлюбил мзду неправедную. Вспомним Гиезия, жив Господь, но побегу и возьму. И очень похоже, что и эти лукавые делатели хитростью или как-то, но все же старались деньги у коринфян вымогать. А Павел им теперь пишет, что «я, любя вас, безмездно проповедовал вам, унижал себя, безмездно проповедовал, сам в это время терпя недостаток». Братья, это тоже относится к уничижению. Терпеть недостаток, но не докучать своими проблемами. Это иногда бывает трудно. Не говорить за свои болячки, не говорить за свои недостатки, не говорить за свои переживания. А знаете, братья, почему трудно? Если служитель молчит, если что у него болит, что у него не хватает денег, что у него трудности у самого, то а за ним же наблюдают. Теперь посетил кого-то, еще и помог, посетил кого-то, там нужда, еще дал. И создается впечатление, что у служителя очень много и того, и другого, и третьего. Иногда это долго, пока раскроется, оказывается, у него тоже ничего нету. Ну, как вчера брат Саша уже, или кто-то приводил пример, что потом вдруг открываются глаза, что «о, а мы думали, что он много получает». Но наше служение совершается в уничижении. Теперь он говорит, что похвала эта не отнимется у меня. То есть Бог такое служение в уничижении одобряет. Одобряет. Вот эта фраза еще. «Чтобы не дать повода ищущим повода», это должно бы быть тоже заботой служителя. Не дать повода ищущим повода. Ладно, те, которые, так сказать, не ищут, там полегче. А вот есть люди, которые, как за Даниилом, помните, ходили, подсматривали и знали теперь, что, как он живет, и даже на этом построили козни для него. И вот Павел говорит, стараясь жить так в уничижении, чтобы не дать повода ищущим повода. Это служение по духу. Следующий отрывок с 16 по 27 стихи. «Я был многократно в страданиях ради служения Христу». Братья, это тоже неотъемлемая часть. Нам дано не только веровать, но и страдать за Него. Страдания ради Христа – это доказательство нашей правильности служения. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто обидает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-нибудь, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. Эту идею в 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 1000 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Братья, фраза ночь и день пробыв в глубине морской, глубина в греческом и на русском, оно сейчас звучит так, в пучине. Ну, пучина, то это не значит, что три ночи и день на дне морском пролежал, а то есть в глубине, далеко в море, в открытом море, в шторме терпел, видимо, беду такую. Ночь и день пробыл, может быть, один спасался там на каких-нибудь предметах корабельных. Так вот, в данном отрывке Павел проводит сравнение лжеделателей, как они себя вели и поступали, и как он, как те в страданиях, вернее, как он в страданиях, и те, как в превозношениях. Их методы, смотрите, как он их говорит, они порабощают слушающих. Они объедают, то есть живут за счет вас. Они обирают, и накопление у них еще за счет вас. Они превозносятся, вас уничижают, а себя считают начальствующими. Они позволяют себе оскорблять вас, бить вас в лицо, то наносить оскорбления. Да? Итог какой у них или по их служению? Они жертвуют вами ради себя. А я, у меня жизнь другая. Я в труде больше, чем они. Я больше их страдал, многократно был при смерти, много был в опасностях. Итог. Я жертвовал собой ради вас. Вот в этом сравните служение, и это моя защита, что я прав. Я жертвовал собой ради вас, а лже-братья или не по духу, когда они жертвуют вами ради себя. Вот это коренное различие. Следующий отрывок. «Я постоянно в усердной заботе о церквах и душах». Это еще одна сторона служения в уничижении. «Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Братья, вот эта фраза «кроме посторонних приключений», она так бы должна звучать, «кроме еще не названных переживаний, посторонних приключений», это «кроме еще не названных». Он говорит, что у меня я в постоянном окружении людей. Ну, вы, братья-служители, у некоторых из вас тоже так, что постоянно стечение людей. То одни гости, то другие, то третьи. Тут кто-то вчера, брат говорил, что теперь хорошо, приезжают, и мы получаем ободрение, и это хорошо. Но если гости каждый день, и день, и ночь, тогда от гостей устаешь. А если надо еще совершать служение и молитвы, и все, тогда надо еще как-то время организовывать. И помним, когда он перед пресвитерами говорил, то он говорит там для содержания себя и живущих при мне послужили руки мои сии. Интересно, а Павел так говорит. Когда он говорит о служении, он говорит, я день и ночь наставлял вас каждого со слезами. А когда говорит о физической работе своей, он говорит, я ночь и день трудился. И это неоднократно, братья, в Писании встречи. Когда говорит о физическом труде, ночь и день. Видимо, больше оставалось уже неудобное время суток для работы, а удобное время суток для попечения о душах. И вот он говорит, постоянно с людьми. Быть постоянно среди людей, братья, нелегко. Это вы все знаете, и это тоже относится к уничижению. И потом забота о всех церквах. Здесь я хотел немножко сказать, братья, забота о всех церквах – это не церковный эгоизм. Как бывает церковный эгоизм? Ну, например, приехал брат, надо, чтобы он у нас и утром был, и в обед молодежно провел, и вечером еще провел, и все. А в соседнюю церковь мы даже не оповестим, чтобы они к нам приехали, или что не с посодействием, чтобы брат и туда поехал. Он говорит, у меня забота о всех церквах. И правильно служение, когда мы и за свою церковь переживаем, и переживаем и за соседнюю церковь, и за свою периферию, и за соседнее объединение. Вот тогда правильно. Ну и последний отрывок. «Я, находясь в тесноте, благословляю Бога». Братья, это тоже очень важно. Когда мы, находясь в тесноте, в уничижении, при этом не стонем, не жалуемся, не вопим, а к Богу славу и перед всеми. Может быть, приходится иногда, как Моисей, да? Он пред народом говорит, стойте, что смущаетесь, а потом идет в шатер и там вопит к Богу. Может быть, так приходится, но пред народом все же воздает в тесноте, благословляет Бога. Это с 30 по 33 стихи. Я думаю, что мы сейчас склонимся и воздадим славу Богу и помолимся, чтобы Бог нам тоже помог совершать служение по духу и в уничижении. И это наше оправдание, что мы Христовы делатели. Аминь.